19 часов 5 минут московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами». В студии Андрей, Юлия Норкина.
Здравствуй, Россия. Здравствуй, Москва. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Зараза какая. Я вот думал, она будет... Михаил Владимирович, если вы нас слушаете, вы все равно губу не раскатываете. Это мы по поводу вчерашнего эфира. Так, простыми словами сегодня у нас очень будет простой разговор, потому что темы требуют именно простого разговора. В 19.30 перейдет корреспондент московского отдела «Комсомолки» Алена Мартынова к нам в студию. Материал, который в «Комсомолке» опубликован, что Москву захватывают работники-вахтовики. Из регионов едут учителя, врачи, готовы тут тяготы и лишения разные переносить, лишь бы московскую зарплату получать. Сейчас другой простой разговор. Сегодня подписан вот этот закон о налоге для самозанятых. Пока, насколько я понимаю, в качестве эксперимента. Ну, эксперимент аж на 9 лет. В общем, мы попросили Алексея Боярского, редактора отдела экономики, нам все это дело разъяснить. Ну и давайте начинать.
Простыми словами.
Еще секундочку, Валера Павленко уже? Ну, он действительно месяца два спрашивает, что за мелодия у нас. Валера, ну, это мелодия из кинофильма «Шоколад».
Все. «Шоколад». Уже ему отвечают. Вот, Валера, вам уже другие участники чата в Ютьюбе отвечают. Так, Алексей.
Поехали.
Здрасте.
Здрасте.
Привет, Лешка.
Значит, почему... Не только потому, что сегодня подписана эта история. Значит, вчера в гражданской обороне у Володи Варсобина был Марков Сергей, и там у него был какой-то оппонент, я уже забыл, кто, не суть важно. Вот, но Марков очень эмоционально объяснял, что вот это вот все неправильно. Значит, и пенсионная реформа, он считает, ну, так же, как и я считаю, что повышать надо возраст и Юля. Но так, как было сделано, это плохо, но это ладно. А теперь вот эта вот история с этими самозанятыми, и он тоже говорил, что это вот все плохо сделано неправильно. Я пытаюсь
что это удар по
понять.
Президенту, да. На самом деле.
Значит, вот в этом экспериментальном законе говорится, что самозанятые граждане должны уплачивать налог в 4%. Вот объясни мне, пожалуйста, а что в этом плохого, если ты платишь налог в 4%?
Ну, на самом деле у нас налоговое законодательство ни в коей мере не изменилось. Так. Значит, у нас любой гражданин, который имеет какой-то доход, обязан с этого дохода платить 13% подоходный налог.
Да.
И все эти самозанятые граждане, они и до этого налога обязаны были платить, то есть до этого закона обязаны были платить налог. То есть в конце года каждый самозанятый гражданин, получающий там в черную там от кого-то там какие-то деньги, должен, если у него есть совесть, значит, если он...
Эксперимент заключается в выявлении совести?
Да, эксперимент заключается, на самом деле, в выявлении совести. Типа того. Значит, если он там себя... В общем, короче, если у тебя есть совесть, значит, ты должен... Извините, я не буду стучать.
Должен прийти и сказать. Вы знаете, мне дали в конверте половину зарплаты. Я хочу с этого конверта заплатить налог государству.
Да, вот когда-то Артем Тарасов принес там мешок этих партийных взносов там. Вот он тоже в конце года должен внести все это в декларацию. Налоговая инспекция должна прослезиться, вот, и снять с него 13% с этого, и пожать ему мощную руку перед телекамерами. Но такого никто никогда не делал, значит, и не делает. Значит, теперь говорят, смотрите, давайте мы сделаем проще. Ну, многие самозанятые бьют себя в грудь и говорят, да у меня совести полно, это самое, вот, я бы заплатил налоги. Значит, особенно когда выпьют, вот начинают так. Значит, но как мне заплатить? Это же мне надо в декларацию вносить, это же мне надо переться куда-то. А вот если бы было просто, да я бы заплатил, да что мне? Вот, и вот типа для таких им предложили, ну вот давай мы тебе поможем. Мы тебе поможем облегчить совесть. Значит, мы тебе предложим инструмент для облегчения совести. Да. Мы тебе, во-первых, у тебя будет подоходный налог не 13, а 4%. Почему? Значит, потому что на самом-то деле это... налог, вот мы, наемные сотрудники, мы получаем чистыми зарплату, у нас нет никаких расходов.
Потому что работодатель сам платит этот налог.
Потому что это наш чистый, это, грубо говоря, наша прибыль, это стоимость нашего труда. Значит, самозанятый, он не наемный работник, он фактически предприниматель, ну, грубо говоря, репетитор. Значит, он продает свой труд, но у него есть затраты, то есть он покупает учебники, он там тратит деньги на бензин. То есть, и, грубо говоря, он выступает предприниматель. Ему, и с ним поступают, у него налогообложение, как у частного индивидуального предпринимателя. Ему говорят, ты можешь платить либо 13% чистого, если ты посчитаешь свои затраты, отнимешь, значит, вычтешь затраты, и с этого, с разницы заплатишь 13%. Так. Либо мы не будем считать твои затраты, они нас не касаются. И ты ничего не считай, ты с валового дохода плати 4%. Так, как это сейчас платит индивидуальный предприниматель. То есть, ну, индивидуальный предприниматель платит 6%, если он работает с юридическим лицом. Здесь говорят, если ты работаешь с физическим лицом, 4%, если с юридическим, 6%. Вот, то есть здесь ничего принципиально не изменилось.
А почему тогда такой крик-то поднялся?
А крик поднялся, заключается в том, что если раньше... Вот у нас есть закон, что все должны платить 13% подоходный налог, по идее. Но это нифига не контролировалось и не исполнялось. Значит, вот теперь крик поднимается, потому что они вспомнили. А у нас, когда государство тебе вспоминает, в общем, ничем хорошим это не заканчивается.
То есть правильно ли я понимаю, раньше некоторые категории граждан, вот там совести, бессовести, там, они вообще ничего не платили.
Ну, вот смотрите.
А теперь их обяжут платить
вот 4%. И главное, что прецедент уже есть. Вот я не, мне хочется сказать, что я человек старый, ну, по сравнению с там, молодыми
да
коллегами.
Ладно, в нашем ты компании, да, ты можешь говорить все, что
вот, я не знаю, вы-то это должны помнить. Ну, не знаю, значит, лет это 20 назад, значит, у нас сохранилось еще... Старые тарифы оплаты коммуналки, советские. Коммуналка была, стоила копейки на фоне зарплаты. Значит, она дотировалась государством, и, в общем, зарплаты выросли, все выросло, коммуналка осталась буквально советская.
Ну, так сейчас тоже дотируется коммуналка. 60%
она сейчас,
от государства.
Но она все-таки немножко другая.
60% государство
но сейчас,
дотирует.
Но она сейчас, это реальные цифры, которые ты чувствуешь.
Конечно.
А, вот. А тогда эти цифры не чувствовали. По крайней мере, те, кто реально работал за там, зарплату, условно говоря, там $500.
Так.
Значит, и тут государство говорит, смотрите, давайте так сделаем. Мы вам в платежку впишем две цифры. Первая – это вот копейки какие-то, а вторая – это наша реальная, сколько мы государству тратим на коммуналку. Там совершенно другая цифра была. Но она тоже не бог весть какая. И говорили, смотрите, если у вас, я уже не помню, какая цифра, что если у вас типа зарплата, условно говоря, больше $500, и у вас есть совесть, платите по полной стоимости. Если меньше, то значит мы как бы считаем, что вы. Мы считаем, что вам по совести можно платить меньшую цифру. Была реклама по телевизору, сидят два такие.
Я не помню.
Я помню эту рекламу по телевизору, сидят два такие дяди важные, значит, и говорят: у тебя зарплата там больше? Да, конечно! Ты заплатишь по полной стоимости? Да, конечно, что мне там? Все равно. Здорово, все было, только никто не платил. Вот. И сейчас самозанятым говорят: ребят, мы вас контролировать не будем. Мы вас штрафовать не будем. Вообще, в эксперимент только в 4 регионах. Это самое.
Да, сейчас я
вот,
даже
если
скажу,
у вас есть совесть, если вы.
Подмосковье, Калужская область, Татарстан, да, и Москва.
Да, да, если вы хотите себя чувствовать спокойно, в общем, ответственным гражданином, вообще совесть у вас есть, платите. Значит, а если нет совести, ну что теперь поделать, ничего с вами не будет. Вот мы уже помним, что как с этой платежкой по ЖКХ, что если у вас совести нет, это самое ничего вам не будет. В конце концов, всем сделали полную стоимость. Это самое, и про совесть говорить перестали.
Ну, потому что понятно, что совести есть, вот, и вот надо
сейчас,
как-то
одну
это
секунду. То есть Хулио правильно нам определяет, с налогом на замотание так все ясно. Вопрос в другом. Репрессии будут, спрашивает он.
Значит, у нас в стране, на самом деле, у нас страна большая, и у нас всех контролировать невозможно, и каждому пистолет к виску не приставишь. Но для того, чтобы цель репрессий, на самом деле, не надо всех контролировать, достаточно в интернете посадить одного за лайк, и все остальные заткнутся. Достаточно выловить по объявлению 3 репетиторов, чтобы все остальные, это самое, ну, кого-то, кто-то
ты
испугался.
Ты обобщаешь. Ну,
так,
посадили там какое-то количество людей за лайки, но все
квартиры.
Равно.
Смотрите, ну вот у нас, я помню, как у нас до того, как появились агрегаторы такси, значит, у нас были просто офлайновые таксопарки. И всех заставили, в общем, всех напугали частных бомбил, потому что были рейды, их выявляли, там у них там чуть ли не машины отнимали, и, в общем, все поняли, что лучше все-таки зарегистрироваться, там, получить эту лицензию. Вот. Для этого было достаточно 10 человек поймать на улице, чтобы все остальные испугались.
Мы становимся цивилизованной страной.
Вот сейчас тебя будут клевать тогда. Я пока не понимаю, вот почему такой крик смертный, почему это вредительство. Сейчас заново начнем, ладно, после перерыва.
Простыми словами. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
То есть я так понимаю, Лёш, что мой посыл о цивилизованном государстве, он не совсем такой бредовый, да?
Он не совсем бредовый.
Так, то есть это даже такая не материальная история, а больше... моральная, что ли?
Она даже не то, что больше моральная. Вот мы тут прикидывали, зачем. Но вот на самом деле у нас, с одной стороны, у нас есть, вот исходя из того, что у нас официально 30 миллионов трудоспособных граждан не платят налоги, это, наверное, и как бы они фактически самозанятые. То есть это большие, большие деньги, которые, может быть, с них стрясти. Но с другой стороны, а жил как-то государство без их денег там?
Вот, Лёш, подожди, вот то еще
есть,
раз.
То есть это не вот. Очень большая сумма, объясните, которая нужна государству для выживания.
Вот Арута Артурович уже тут нам написал.
Ну подожди, я хочу, чтобы Лёша сказал то,
он
что он говорил в перерыве.
Ты не слушала половину из того, что Лёша говорил в перерыве, ты читала сообщения. Я вот сейчас их тоже читаю. Вы совсем потеряли совесть, раз вы это пропагандируете. Вы не СМИ, вы агенты Кремля, и вы враги народа.
Андрюш, вот это эмоции все. Вот Алеша говорит правильную вещь.
То есть это вопрос, возможно, на самом деле не столько экономический, сколько политический. Угу. Граждане у нас самозанятые. Слово «само», оно вообще, по идее, уже власть должно пугать. То есть это люди, которые создали себе рабочие места сами. И государство им не нужно. Угу. Значит, у нас есть другая тенденция в государстве, которая, как выяснилось, когда мы копнули, вот наш корреспондент Алексей Овчинников обнаружил в стране кучу самооблаженцев.
Это что такое?
Значит, это люди...
Сами себя матом ругаются.
Да, это люди, которые сами себя обкладывают налогами. Ой. Они не только зарабатывают
зачем?
Сами, они еще сами себя обкладывают налогами.
Зачем?
То есть,
поясни, я тоже не очень понимаю.
Значит, это вообще выглядит дико, на самом деле, но тем не менее это есть. И это официально. Значит, вот вы живете в каком-то поселке, значит, налогов, которые там, вот бюджета, значит, поселка не хватает на то, чтобы построить дорогу, на то, чтобы провести свет, там,
таких
отремонтировать кладбище.
Практически
да,
вся Россия.
Да, и вот эти собираются жители и говорят, ну, можно просто собраться и сказать, мужики, давайте скинемся по 500 рублей и построим, значит, там, забор на кладбище. Вот, кто-то скинется, кто-то не скинется, в общем, ни черта не получится. Тогда они проводят официальный референдум, который зарегистрирован, значит, в избирательной комиссии там. Вот. И большинством голосов принимают местный налог, что все должны скинуться по 500 рублей. И тогда тот, кто не скинулся, он уже нарушает закон, уже там его могут там прижать судебные приставы. То есть это называется самообложение. Вот. Значит, смотрите, есть самозанятые граждане, которые собрались и решили, что им надо самообложиться, скинуться сколько-то и что-то сделать. Таким образом, это получает уже... самозанятость и самообложение в сумме дают самоорганизацию.
А ты знаешь, это правильно, потому что на примере ЖКХ, например, или когда помнишь вот эти домовые вот эти вот товарищества, надо, например, построить ну, какую-нибудь маленькую площадку перед домом, детскую, да, и 20% говорят, ой, ребят, надо построить. И остальные 80% тоже говорят, надо, только мы сдавать не будем денег никаких, потому что вот вы, богатые буржуи, давайте, у вас вот есть деньги, вы скидываетесь. А здесь, я так понимаю, если
это
вот это налога. Да, у нас все бедные. А если вот эта вот история с налогом, тогда тебе придется все равно скинуться, чтобы построить эту детскую площадку для тебя тоже важную, для твоих детей, для твоих внуков.
Если,
так получается?
Ну, получается, да, но только там 20% не хватит проголосовать, там больше половины должно проголосовать. Ну, да.
Ну хорошо, больше половины. То есть я так понимаю, что это некий рычаг на давление, чтобы люди, в общем, не на халяву потом пользовались этой детской площадкой.
Ну да, но тут вопрос в том, что самозанятость, самообложение, вот эта самоорганизация, это, в общем, фактически гражданское общество. Они могут, тут могут, то есть вот все вот эти вот самозанятые, кто построил Америку, кто построил демократию, свободные фермеры самозанятые. Вот эти вот самозанятые, это 30 миллионов, это огромная армия, которая, если еще самоорганизуется, это же вообще неизвестно, что будет. Вот поэтому их лучше бы быстренько налогом обложить и привести в общее стойло.
Слушайте, это пахнет феодализмом, и холопы должны батрачить, а барин же... Слушайте, вы на себя побатрачите 30-89. Вот вы постоянно
основном...
ахинею несете. Нет у нас израильского гражданства. И другого
это
тоже
не
нет, только российское. Нет, это он спрашивает.
Да? Хорошо,
он же
фиксим.
Ему же плохо.
Вот я так, если собрать воедино претензии, то, что вот предъявляют нам наши слушатели, я так понимаю, они не верят государству, что...
А себе они верят? А своим родным они верят?
Нет, но государству...
Но у них
своим
есть...
родителям,
подожди,
своим детям.
Подожди, ну погоди ты, опять пафос разгонять. У них есть определенный жизненный опыт, потому что за последние там... Ну, за нашу жизнь государство, мягко говоря, не один раз обманывало. Там, вспомни советские вклады, там хотя бы, там, я не знаю, что-то еще. Ну, вот пишут, говорят, там все равно они из тени из самозанятые не выйдут. Сегодня 4%, завтра 8%. Не верю нашему государству и так далее, и так далее.
Меняйте государство.
77-68%. Ну, а вот, кстати говоря, хороший вопрос, меняйте государство. Ну, а если посмотреть, есть какие-то подобные вещи в других странах? Как у них там?
Самозанятые там-то как живут?
На самом деле, в большинстве стран каждый чих, он лицензируется в цивилизованных. И то есть вот там какой-нибудь там репетитор, там или еще где-то, там няня, там сиделка, там в большинстве случаев для того, чтобы чем-то заниматься, нужна лицензия. И вот благодаря этому лицензированию их как-то и контролируют.
То есть если я вяжу варежки дома, ну, и продаю там какому-то человеку, человек может капнуть на меня и сказать, или сказать, а у вас лицензия есть на
ну,
то, чтобы заниматься?
Ну, с варежками, наверное, сложно, но я не уверен. Я
думаю, как сложно? Ну, бабушки, например, сидят, вот, если они
зрячие. Я думаю, что бабушки там, ну, их не... Ну,
бабушек трогать не что, будут.
Ни одно государство не может всех контролировать тотально. Вот, но тем не менее, ну, вот у нас же, опять же, как собираются контролировать... Вот,
как?
Самый простой способ контролировать — это, значит, через агрегаторов, через которых оказывают услуги. То есть, значит, соответственно, вот, вот это вот Яндекс.Такси.
Но это интернет. Они... А если я вяжу веники?
Нет.
Да что ты, значит, все вяжешь?
Если ты вяжешь веники, да, то
все тебе вязать.
И продаешь эти веники через агрегатор.
Ну, через агрегатор нет. А просто иду на рынок и продаю.
Ну да, и тут же ты как ты будешь контролировать?
Веники. Скорее всего, значит, в принципе, можно прямо на этом же рынке поставить этого самого инспектора, который будет там же взимать налог. Все просто.
То есть он у тебя должен лицензию посмотреть. То есть если у тебя есть лицензия, и ты платишь сам налог. Но это как это механически будет, Леша, я не понимаю.
Смотри, на самом деле, нет, вот в данный момент через самозанятый, или как это может быть вообще в принципе?
Да.
Значит, в данный момент самозанятым предлагают чисто на совесть. То есть, ты...
То есть как было 30 миллионов, так и останется.
Ну, конечно, об этом же речь и идет. То есть у тебя будет мобильное приложение. То есть тебе предлагают возможность заплатить. Тебя никто не заставляет, тебе предлагают возможность. Если у тебя совесть есть, заплати. Если нет, ну, значит, не заплати.
Будешь гореть в аду.
Будешь гореть в аду, да.
А потом скажешь, ребята, у нас все плохо, потому что вы налоги не платите.
Но так как у нас, в общем, ада никто не боится, а от государства ждут других подлянок, то, наверное, кто-то купится. И на всякий случай будет это делать. Вот второй момент. Вполне возможно, через самозанятых будут... Это очень возможно. Появятся схемы с обналичиванием денег через самозанятых. Потому что в этом приложении ты забил. Вот там ты. Ты, Юля, оказала услугу Васе. Проконсультировала его по... там.
В сексуальном отношении.
Да.
Это сам. У него первого мужа Вася звали, поэтому
хорошо,
у него сразу
хорошо
пошел мысль
вот
в другую
вот
сторону.
Он дал тебе 1000 рублей.
Так.
Вот, ты положил 1000 рублей в карман, и вдруг у тебя проснулась совесть. Значит, ты сразу вошла в мобильное приложение и забила 1000 рублей от частного лица Васи.
Так.
И у тебя сразу 4% хлобысь и улетело с твоей карточки на налог. Вот, но там появился чек.
Так.
Кассовый.
Так.
Нормальный, со всеми ННами. Ты можешь этому Васе выдать этот чек, чтобы он его где-то там предъявил свои расходы.
Это как бы тоже такая
зацивилизованная цивилизация. А может, не Васе, а ООО, Васе телефон. Значит, он тебе даст 1000 рублей, ты заплатишь налог 6%, а потом ему отдашь 500.
И что?
Круто, но это обналичка получается.
Ну, не 500, больше, да.
Ах, вот.
У вас как бы из ничего появилась наличная денежка, понимаешь?
То есть, вернее, он тоже мог, он тоже заплатил наличными, но он их заплатил официально, а так появились черные.
Леша, а вот тут нас спрашивают, а почему адвокаты интересно освобождаются от этого налога? Это так?
А адвокаты не самозаняты,
они
у них все официально.
Никак.
Они свои отношения оформляют договором.
Они же регистрируются в этих обязательных палатах.
Но в любом случае, они отношения, они договор...
То есть они все равно платят?
Они отношения с клиентом регистрируют, да, и платят.
Понятно.
Да.
Понятно. Юля, молодец, свежие веники, чем разговор разговаривать. Ну ладно, я подумаю.
Мы, кстати, у нас
я могу и то, и
она
я
мастак
может, вообще.
Она не только вязать умеет, и на машинке.
Да, что
извини,
с Васей все хорошо, Денис. У него семья, дети. И вообще мы дружим. Мы цивилизованные люди. А, продолжаем разговор. Так, а если с квартирами?
Значит, с квартирами.
Смотрите,
то же
потому
самое,
что есть же в 90-е лихие напокупали по 5, по 8 квартир, да?
Значит, вот,
и
смотри,
сдают их.
Да, да, смотри, с квартирами, на самом деле, тут как бы государство упирает здесь с квартирами не только на совесть, а говорит, смотрите, ну вот вы сдаете квартиру.
Да.
Вы ее сдаете в черную.
Ну.
Значит, а если вы ее будете сдавать в белую, то вы всегда можете прийти и сказать там к участковому, я квартиру сдаю, и налоги плачу. Поэтому я не скрываюсь. Выгоните этого хулигана, который у меня там. То есть ты можешь договор составить официально о сдаче квартиры.
То есть какие-то преференции здесь
есть? Да, какие-то преференции здесь есть.
Хороший вопрос. Вот здесь времени у нас совсем не осталось. А я считаю, что они должны платить. Вот почему это я работаю и плачу 13%, а они нет?
Да.
Что да? А вот как вот? Это как какое-то социальное расслоение получается,
значит,
здесь.
Опять же, это смотрите, вот если мы люди циничные в отделе экономики, значит, поэтому мы вопрос совести отметаем. Значит, если государство сможет проконтролировать, то значит это будет работать. Если не сможет проконтролировать, совесть ни у кого не проснется.
Ну, в принципе, это хорошая история, когда все платят
налоги. В принципе, она справедливая, будет. Да.
Справедливая.
Спасибо тебе большое, ну, Алексей Боярский, редактор отдела экономики, нам что-то разъяснил, что-то не успели, но эксперимент будет 9 лет идти, так что еще поговорим. Пауза сейчас.
Спасибо.
Простыми словами. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Простыми словами. Еще раз добрый вечер. А, нельзя это говорить, но я уже сказала.
Почему?
Блин, ну вот тут написано, запрещено говорить добрый вечер, добрый день, доброе утро. А, времени скажу. Это простыми словами Норкина ведут. И говорим мы, ребята, о налогах. И следующая тема будет тоже, в общем, как-то косвенно.
Время тоже нельзя называть.
Косвенно продолжать налоговую. Лёш, я у тебя в статье увидела замечательную фразу. Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. То есть, я так понимаю, чем больше у нас совести у каждого гражданина, потому что государство, мне кажется, это каждый из нас. Это не вот там вот эти вот козявки, которые сидят.
Нет. Давай ближе к деньгам.
То есть, я так понимаю, что если я плачу налог, ты сказал там, то мы все цивилизованные люди. Поэтому у тебя вопрос. Если я получаю в конверте бабло. Если я получаю в конверте бабло и не несу его, так сказать, с него платить налог, бессовестный, в общем, крокодил, который не уважает ни себя, ни государство, никого. Так я понимаю?
Ну, получается так, да.
А с другой стороны, я беру эти бабки, никуда не иду. Но и никто об этом не знает. Вообще. Никто не узнает, что я подлая баба. Правильно?
Да все знают это.
Бог видит сверху.
Правильно.
Слушай, вот ты знаешь, вот эта вот история, она как-то не...
Так, подождите, давайте мы еще Алену поприветствуем. Алена Мартынова, корреспондент московского отдела
«Комсомолки». И, конечно же, не добрый вечер, не добрый день, а просто здравствуйте.
Здрасте. Значит, Ален, вот Лешка остался, потому что тема, она как бы связана. Значит, ваш вот материал рассказывает о том, что поехали в Москву в огромных количествах, ну, условно назовем их вахтовики. Люди из регионов едут там, врачи, учителя, за высокой зарплатой. Ну, тут есть, по-моему, пересечение, потому что высокая зарплата – высокий налог, маленькая зарплата – маленький налог. Но это не самозанятые. Они сюда приезжают и оформляются как? Официально?
Абсолютно официально. Ну, по крайней мере, мои герои, с которыми я общалась.
А самозанятые они как-то здесь занимаются?
Ой-ой-ой.
Ну, наверное, врачи, наверное, и могут, но я не знаю просто. А какая разница? Вот если коротко сказать, там, учительская зарплата,
Андрей,
ну, вилка.
Пропасть, вот вообще просто пропасть. Конечно, говорить об этом можно в контексте официальных цифр, да, которые нам регулярно Росстат приводит. Свежие цифры Росстата, там самая низкая зарплата у учителей в Дагестане, по-моему, значит, 20 с небольшим тысяч. Но это, опять же, это как средняя там температура по больнице.
Ну,
да?
Это уже от часов еще зависит, да?
Зависит, понимаю, от часов, да. У нас вот, в частности, в заметке был скриншот расчетного листка учителя, молодого учителя, то есть который еще доплату получает, как молодой учитель, из Мордовии, из Ульяновска. Ну и вот, собственно, на руки у него сколько? 12 500.
Ален, а как, там, может быть, там цены на продукты меньше?
Да брось,
может быть,
вы,
там меньше платят за там, ЖКХ, электроэнергию.
Ну, я сама приехала из Саратова 1.5 года так. уже назад. Ну, на продукты чуть поменьше. Ну, вот прям незначительно, я не знаю, там, дай бог, если 10%. Uh-huh. Услуги, конечно, дешевле, там, uh-huh. все, что касается красоты, там, парикмахерских и так далее. Но я сомневаюсь, что бюджетники все вот так уж прям массово пользуются услугами, поэтому они на этом как бы не пользуются этим, не могут сэкономить на этом. Да ничего там не дешевле.
Лёш, вот от этого возникает у людей вопрос, наверное,
сразу
тяжелый.
И аналоги тоже различаются у нас,
да,
по
налоги,
регионам?
Да, налоги, вот самозанятые, там, налоги у нас так же, как в Москве, так же и по регионам.
Нет, ну, общая налоговая ставка подоходного налога у нас везде одинаковая.
13.
Да, то есть у нас там по регионам могут отличаться транспортные налоги. Угу. Там, но это там, ну, в общем-то, это, если у тебя есть машина, для тебя это имеет значение. Поэтому у нас, кстати, многие автомобили регистрировали в Дагестане, там, или еще в каких-то областях, по-моему, где ставка налога ниже. Uh-huh. Вот, но это уже как бы...
А вот смотри, какая интересная история. Мне кажется, здесь, конечно, бардак, потому что если экономически выгодный регион, если он самоокупаемый, да, и дотации минимальные, почему тогда ему не повысить налоги или хотя бы оставить 13%, как сейчас? А те регионы, куда бизнес не идет и не...
Делать даже уже не в бизнесе.
Вот эти вот рабочие места не создает, и людям действительно с таких сумм 12 тысяч, 8 тысяч, 13% платить, это не то, что платить в Москве 13% или в Подмосковье.
Ты конституцию хочешь поменять, что ли?
Так, но... Это знаешь, к чему бы привело меня? Когда есть низконалоговый, скажем так, регион, туда бизнес пойдет, потому что там меньше налог, ему там будет удобнее развиваться,
так
выгоднее
есть,
делать
подожди,
стартапы.
Все понятно, подожди.
Смотри, тут вопрос какой. Значит, у нас подоходный налог, он идет в бюджет муниципалитета вообще, по-моему. То есть большая часть, по-моему, идет. То есть он остается в регионе.
Да.
Значит, и вот этот налог, условно, грубо говоря, который остается в регионе, допустим, разрешили бы там снизить, чтобы пришел туда инвестор и...
Построил завод.
Ну, во-первых, да, но подоходный налог платит на самом деле не работодатель, а платит тот, кто его получает. То есть работодатель платит соцвзносы, и они не меняются. Значит, соответственно, гражданин, которому он платит, он будет платить свои зарплаты, там, ну, не 13%, там, а 5%, допустим. Вот. Но это, опять же, экономия не работодателя, а гражданина. Другое дело, что работодатель теоретически может там, ему платить там, чуть меньше, потому что он будет отдавать чуть меньше государству на налоги. Но все это выглядит очень иллюзорно.
Так.
Вот, поэтому я сам...
Давайте мы сейчас немножко все-таки от налогов перейдем к вот,
а
бюджетникам.
А это все одно и
нет,
то же.
Вот смотрите.
А учителя у нас бюджетники. Мы
конечно,
сейчас о бюджетниках
конечно,
говорим. Потому что
конечно.
Есть же и
можно сказать,
заведения
что...
частные.
Нет, речь идет о бюджетниках.
Да, да, да.
Есть какие-то
обычные
регионы, или можно сказать, что в Москву едут все. Или это какие-то отдельные там субъекты федерации, где совсем беда, и оттуда едут люди?
Слушайте, ну Чукотка к нам точно не едет, потому что там даже средняя зарплата выше, чем в Москве. Там 94 2000, а в Москве считается как бы средняя 77.
Вот что Абрамович наделал.
Да, животворящий.
Вы понимаете, Европа. Да?
Так. Ну, из Центральной России, конечно, едут, и они едут именно каким-то вот таким вахтовым, полувахтовым способом, потому что их города, села и так далее, там 200-300 километров от Москвы, и, конечно...
А
им...
как врач или учитель может вахтовым образом работать в Москве?
Это целая история. Вот у меня был такой герой, да, который действительно, он реаниматолог, анестезиолог-реаниматолог, работает во Владимирской области, у него, значит, там дежурство одни сутки и там сколько-то отцепных, ну, допустим, uh-huh. двое, да. И вот он, в общем, в какие-то из своих отцепных дней садится на автобус в 3 часа ночи и чалит 150 километров до Москвы по дороге, которая там вся ремонтируется и так далее. И в Москве он заступает на смену, официальная его смена длится 48 часов. Я говорю, как же вы спите?
В автобусе.
Ну, в автобусе, да, и вот эти вот 48, но если нет вызовов, он ездит на вызовы, откачивает алкоголиков, в общем, да, такая выездная бригада прокапывать этих ребят. Говорит, ну, если вызовов нет, то как бы сплю. Но тем не менее, он зато отработал 48 часов, он пришел в кассу, он получил свои деньги. Угу. Деньги приличные, кстати. Но у него вот, в общем, за эти 48 часов в Москве он зарабатывает там от 12 до 25 тысяч рублей. И в Москву так ездит два раза в месяц. То есть итого он вполне себе может заработать 30-50. Здесь, в Москве, два раза вот так по 48 часов.
В Москве он работает тоже официально.
Официально, да, официально. Но единственное, что хочу сказать, что вот именно у него это частная контора, которая откачивает алкоголиков, такая наркологическая выездная бригада. Поэтому
интоксикацию
может,
снимаем,
да, может быть,
говоря,
поэтому
да.
Там, возможно, вот такие 48-часовые смены.
Ну
скорее
вот,
всего,
в материале тут вот есть разъяснение Игоря Белобородова, он демограф, и у него какой-то такой очень пугающий прогноз. Есть пугающий. Возможность у нас просто послушать, можно нам вот то, что он говорит?
Определенное оживление произошло, несмотря на то, что это было всегда. В 2000-х, особенно в начале, в середине 2000-х, был дан некий импульс к особому вниманию к бюджетной сфере. Это повлекло заметный шлейф миграции вахтовой, когда преподаватели, скажем, врачи ехали из Воронежа, из Центральной России, работать в Москву, потом действительно возвращались обратно. Наблюдается это и сейчас. Дело в том, что приезжие врачи не потому и приезжие, что они едут с другими установками. Они едут в том числе зарабатывать. И, наверное, в первую очередь. И, соответственно, готовы жертвовать чем-то другим, личным временем, комфортом. Безусловно, от них можно ожидать чего-то большего. Очень часто я, например, знаю о ситуациях, когда те же педагоги живут в школе, где и преподают. Москва будет как дальше разрастаться. В регионах будет, наоборот, пустыня. Регионы будут просто вынуждены удерживать людей у себя, вплоть до того, что станут невыездными.
Приятная перспектива.
Да, фильм-катастрофа просто.
Ну, да. Насколько я понимаю, ведь здесь еще... В таких условиях, если люди работают, у них, ну, как мне представляется, должен понижаться и эффект от их работы. Но они просто элементарно устают, и, соответственно, там врач может, не знаю, там внимания у него недостаточно будет, он неправильно там операцию проведет. Педагог тоже...
Да, безусловно.
Ну, вот как раз профессиональный уровень их должен падать, как мне кажется.
И как раз Белобородов мне в том числе говорил о том, что он изначально у них, в принципе, ниже, потому что какой-нибудь там во Владимире или в Орле, условно, да, медуниверситет, он не такие кадры готовит, как московский. Конечно, это не такая разница, как если бы к нам из бывших союзных республик потянулись, но все равно разница есть. Поэтому для потребителя это не...
Мне кажется, судя по нашим
больницам... бывших союзных
да.
республик очень много, особенно из-за...
Больницы, это вообще...
Да. А уж тем более в поликлиниках, да, я знаю, да, не понаслышке, да, да. Моя мама говорит, что практически русских, славянских
фамилий нет. Очень много из Средней Азии. Я тоже помню, я заходил, когда ты идешь, читаешь таблички.
Ну, работодатель-то рад приезжим, если так по-честному
Потому
говорить.
Что меньше да? платить.
Нет, подождите. Да. Так мы сейчас как раз говорим о том, что в Москве все равно платят больше, но это все равно, что меньше, чем... Там, я не знаю, московскому врачу заплатить.
Ну, грубо говоря, если это касается бюджетников, да, то там как бы разницы особой нет. Но ты можешь с него больше потребовать за эти деньги, потому что он будет больше держаться за это место. Конечно, то есть он будет больше работать, он будет участвовать, допустим, если учитель, то во всяких проектах, на всякие олимпиады, конкурсы, заявки подавать. То есть будет батрачить. Ну, как действительно говорит вот нам эксперт, что люди ночуют в школах. Ну, дико же. Живут в школах.
Интересно,
то есть, а потом мы требуем от того, чтобы педагоги были там,
любили детей.
Педагогами как-то находили подход к каждому ребенку.
А с другой стороны, вот что я читаю, сейчас мы не успеем, но начнем просто. Резкий рост зарплат последние годы привел в школу мужчин-педагогов. Я могу это только приветствовать.
Ура! Есть, это где, в Москве?
В Москве, да, в Москве и, ну, частично в Московской области.
Так, а частные школы, вот мне интересует, там же какие-то бешеные деньги, там с ребенка бывает 60 тысяч в месяц просят, 80, 120
тысяч. Ну, это не обязательно говорит о том, что педагоги там получают космические деньги, ну, как бы...
Серьезно? А мне казалось, что
я
это...
тебе потом напомню
да,
одну
там
школу
есть другие статьи расходов.
Из нашей с тобой семейной истории, где учителя-то получали не очень много, но у директора автопарк, да, помнишь, был?
Ягуар был, да, у директора автопарк.
И не только, у нее было три машины. Ладно, все.
Да, я только Ягуар, красивый такой, красненький.
Так, давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу. Алена Мартынова, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды», вместе с нами. У нас еще будет до 20.00 какое-то количество времени, чтобы продолжить разговор.
Простыми словами.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише!
зачем? Секретный язык, а? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Простыми словами.
Нот 6185 пишет, что это продолжение темы самозанятых. Людям негде работать в селах и малых городах. Вот они едут в Москву. Ну, в общем, да.
Так, у меня поэтому
8-800-200-97-02 это прямой эфир наш.
У меня, Калю, не был вопрос, на самом деле. А что, вот нету москвичей и жителей Подмосковья, кто бы шел в учителя? Что
а москвичей не хватает. И местные учителя и врачи, они, как бы, как мы все, стареют, да, и так далее с годами. А новых-то местных маловато, потому что демографы бьют тревогу пресловутую и говорят, что очень мало рожают, что в Москве одна из самых низких рождаемостей. Просто Москва себя не обеспечит кадрами.
Ну, новорожденные вряд ли пойдет педагогом работать
сегодня,
да? Ну,
если оно там 20-30 лет назад уже была низкая рождаемость.
Мы растем исключительно за счет приезжих.
За счет приезжих. Примерно по 100 тысяч в год за счет приезжих вот так вот разрастается.
Так, телефончик 8-800-297. Переехали бы вы в Москву ради зарплаты? Давайте, у нас времени немного.
А все-таки учителя и те самые врачи или кто-то еще едет?
О, едут, да, едут силовики, то есть те, кто на бюджете.
В смысле силовики?
Ну, полиция, Росгвардия, едут сюда.
А они разве люди не подневольные?
Ну, вот.
Я всегда думал, что если там я служу, условно говоря, там полиции, в каком-то городе, я не могу сейчас вот встать и уехать.
Ну, можно как-то вызваться, можно...
Так,
да.
Вот в Саратове в частной гимназии зарплата учителя около 35 тысяч рублей. В Саратове.
Очень прилично.
Зауч 50 тысяч. Месяц обучения 36 тысяч.
С каждого ребеночка.
Ну, с каждого ребенка. Ты за своего ребенка в месяц платишь в эту гимназию 36 тысяч. При этом 35 тысяч получает учитель, каждый, а зауч 50 тысяч.
Ну вот смотри, сколько там.
Слушайте, ну это космические цифры.
Коля пишет о том, что приезжие еще и взятки за теплое место дают.
Это правда? Ну вообще, бывает не без этого.
Алена.
Так, она ответила. Тарас у нас уже в прямом эфире. Тарас, здравствуйте. Вы у нас из Алтайский край.
Я из Новоалтайска.
Так.
Как у вас там?
Поедете в Москву за московской зарплатой, если будет шанс?
В Москву нет, не поеду. Меня звали, я не поеду.
Почему?
Ну, во-первых, там очень много надо работать за эти же деньги. Потом, во-вторых, надо искать жилье.
А работать много тяжело?
Ну, тяжело.
То есть вы согласны получать меньше денег, но лишь бы меньше работать, так, Тарас?
Нет, не так.
А как? Я тогда вас не понял.
Я объясню. В первую очередь, я ветеран боевых действий.
Так.
И в Алтайском крае у нас найти работу с проблемами по здоровью очень трудно.
Так.
Также и у вас в Москве найти эту же работу будет мне очень трудно.
Но вариантов больше, однозначно.
У меня друзья туда ездили и возвращаются, и рассказывают, что там происходит. Если есть прописка московская, вот мы стоим, работаем, например, вот лопатой копаем одну яму. Вот он с московской пропиской будет получать 100 тысяч, а я туда приеду за 12 тысяч. Стоит мне туда к вам ехать или нет?
Что-то нет такого, это какая-то...
Все, Тарас, понятно. Алена, ответьте, пожалуйста.
Я думаю, что это очернение москалей, потому что
погоди,
мы всегда были...
Слушайте,
бякали. Я бы с удовольствием, конечно, тут все это разрулила, но не бюджетная сфера, конечно, и откуда такие данные? Да нет, абсолютно одинаково. Ну, может быть, где-то у кого-то есть доплаты, но уж не такая разница.
Не, подождите, Алена, вы же сами говорили, что... Берут как бы приезжих охотнее, потому что им можно. Или, Юлька, это ты говорил, я уже запутался.
Не, я говорила, что охотнее берут.
Что меньше платить можно.
Ну, если это какая-то коммерческая структура, то можно, конечно, и поменьше платить.
И с ними договориться быстрее можно, потому что они более покладистые. Тут пишут, что удивляться, все бабки в Москву ухнули, регионы с голым задом оставили. У нас действительно бизнес как-то расширяет свои возможности в Москве, в Подмосковье, в Питере, в Екатеринбурге.
Сейчас опять же не о бизнесе речь идет.
Андрюша, рабочие места – это бизнес. Он не идет в регионы, понимаешь? В дальние. Не идет.
Михаил,
Зубаревич тебе об этом говорила, кстати.
Я помню, да.
Объясняю, почему нет работы. У нас нет советского государства. У нас не строит государство.
Что вы
понимаете,
говорите?
Вот...
А то я не знаю, что у нас нет советского государства. Ну, в общем, мы в последнее время с тобой поменялись местами. Раньше ты топила за советское государство. Теперь я, получается.
Нету его.
Нету. Михаил, вы откуда звоните нам? Здрасте.
Здравствуйте, город Владимир. Михаил.
Владимир, да.
Здравствуйте.
Как у вас, есть желание в Москву за зарплатой ездить?
Нет, у меня пока желания нет, я потому что индивидуальный предприниматель, скажем так. Я так. Говорю, в общем, вот только смотрите, вот у нас во Владимире было одно из градообразующих предприятий, завод «Точмаш». В переводе обозначает точно машиностроение. Да? Угу. Вот только вдумайтесь, на пике его подъема 11 тысяч работало, были цеха по 600, по 700 человек только в одном цеху работало. А сейчас этот завод банкрот. Построили торговый центр очередной. Училище построило, завод. Две школы, два детских сада, две улицы огромных построил. Это я просто, у меня сердце кровью обливает.
А когда пик вот этот был? В какие годы?
А не поверьте, 92-й год.
Угу. Ну, то есть самый 92-й
конец. Год, у меня часы весна висят. Вот «Точмаш» выпускал от батарейки, я не знаю, до запчастей на реактивные двигатели. Часы весна, с 92-го года. Вот они висят у меня в деревне ходят.
Понятно, спасибо вам, Михаил.
Меня тут ты убрал это, а мне тут спросил Банников, да, кажется. Слушай, пошла бы я горбатиться за 20 тысяч. Вы знаете, Миш, я за 7 тысяч работала. Ухаживала за пожилым человеком. Да, в течение полутора лет.
Этого Михаила Банникова я пойду попрошу, чтобы его изъяли из нашего чата. Пусть он.
Андрюша, иди конституцию меняй. Да, о том, что надо менять конституцию, мы, в общем, так поговариваем и поговариваем и поговариваем уже достаточно давно. Это правда. Это правда. Мне все-таки кажется, что нужно какие-то преференции для бизнеса делать, которые, чтобы они пошли в дальние регионы. Там нужно поднимать, там же нужно строить что-то.
Да даже не только дальние. Например, тот же Саратов, он 800 километров от Москвы, мой родной, но туда никто не идет. Ну,
а почему, вот, Алён, это все-таки чья, скажем так, прерогатива? Вот давайте разделим. Значит, нужно создавать условия для бизнеса и бизнес туда зазывать, или это все-таки региональные власти, то есть государство? Вот кто должен решать эту проблему?
Ну, на мой взгляд, региональные власти, конечно, должны эту ситуацию регулировать и брать ответственность за...
Это же как бы их, у них голова должна болеть, что у них нет учителей и врачей в
больнице. У них есть вот эти все лозунги, что мы повышаем инвестиционную привлекательность региона, мы привлекаем кого-то. На деле это оказывается совсем не так. Но я о чем хотела сказать... Мы же изначально о бюджетниках говорили, об огромной разнице в зарплатах. Тут вся проблема в том, что нет никакого единого такого тарифа по стране, да, и в каждом регионе урок один и тот же стоит по-разному. Где-то 50 рублей, а где-то, как в Москве, 500 и 600. И, собственно,
Путину
вот это бы как-то выровнять.
Путину докладывают, что все у нас отлично, и учителям подняли заработные платы. А дотянуться до дальнего региона, в общем, иногда и действительно нет возможности. И поэтому на местах ребята, чиновники, делают, что хотят. В том числе и в Минобре.
Ох, ладно, барышни. Грустно девица, как говорил сын турецко-подданного. Давайте мы заканчивать как-то на радостной ноте. Чего все в Москву едут за большими деньгами, но еще по каким-то... Как Путин сегодня говорил на этом... На форуме. В Москву же не все меня приехали смотреть на форум. Тут достопримечательностей много. Так что песенка вам про лучший город Земли и до понедельника.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари, друзьями ты не бродил. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе поставят. Ты на Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Помнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.